Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии», эпизод 23. На этой неделе логичнее всего будет говорить о матчах Лиги Чемпионов. Состоялись полуфиналы. Логично, потому что играют там английские команды. Логично, потому что обе английские команды, скорее всего, если отталкиваться от результатов первых матчей, в финале турнира не сыграют. Ну, конечно, у Тоттенхэма шансов остается, наверное, чуть-чуть больше, потому что проиграл он 1-0 Аякс, в отличие от Ливерпуля, проигравшего 0-3 Барселоне. Мы сегодня будем разбираться, в общем, не только с шансами команд на выход в финал, которые еще остаются, мы будем разбираться с тем, почему вообще проиграли Тоттенхэм и Ливерпуль, потому что, ну, наверное, предположить эти результаты можно было, но, наверное, в то же время разочаровывающей была игра. В случае с Тоттенхэмом была игра, а в случае с Ливерпулем, наверное, слишком разочаровывающим был результат не по игре. Я бы хотел добавить здесь, ну, не просто как бы резюме матчей как таковых. Очень мне понравились комментарии Грэма Сунеса как раз во вторник после игры Тоттенхэма и Аякса, который он делал в одной из студий о футбольной тактике. И они для меня очень хорошо наложились на один текст, который я вот прочитал пару дней назад. Ну вот как раз перед тем, как Суна сделал свои комментарии, в издании Irish Times один из журналистов написал текст о том, что современный футбол, он, в общем, практически обесценивает, как-то там было, футбольные философии прошлого. В общем, футбол за 10 лет изменился настолько, что то, что происходило до этого, не имеет практически никакого значения и не актуально, да, и комментарии каких-нибудь экспертов из прошлого, в общем, тоже не актуальны, потому что они играли совершенно другой футбол, там говорится о Рои Кине, о Грэме Сунесе. В общем, статья феерическая абсолютно в своей глупости, и примеры указаны там достаточно глупы, очень мало какой-то реальной оценки, да, происходившего раньше, очень мало реальной оценки футбола, ну, в общем, повторение тех же самых мантр о том, что о высоком прессинге, о владении мячом, о том, что сейчас все пытаются играть так, и, в общем, то, что было раньше, это уже совсем другое, и никакого принципиального значения не имеет. В общем, глупостей достаточно много, и Сунес говорил о другом, Сунес говорил о матче Тоттенхэма и Аякса, и вот бывший капитан Ливерпуля, бывший менеджер Ливерпуля, бывший менеджер Рейнджерс, бывший менеджер Галатасарая, Блэкберна, ну и других команд, Бенфики, Сунес сорвался и сказал, что вот он уже устал слышать эту чушь постоянную о тактике, о том, что тактика выигрывает матчи, о системе, о схематических изменениях, потому что футбол, да, игра простая, и тактика имеет значение в любом случае второстепенное. Потому что изначально, что тебе нужно, это выиграть мяч. Это проявить достаточно энергии, проявить достаточно агрессии для того, чтобы выиграть мяч, грубо говоря, да, упрощенно. И после этого ты можешь задействовать уже тактику. То есть все в конечном счете, точнее, изначально все сводится к тому, кто проявит больше желания, кто проявит больше агрессии, ну и у кого будет больше мастерства, в конце концов, для того, чтобы выиграть и удержать этот мяч. Сунес абсолютно прав, и, на мой взгляд, вот матчи Лиги Чемпионов полуфинальные во многом его слова подтверждают. По-разному подтверждают, но тем не менее подтверждают. Потому что вот что произошло с Тоттенхэмом, почему Тоттенхэм так плохо начал матч с Аяксом. Ну, счет 0-1, в принципе, можно назвать удачным по такой игре, учитывая, сколько лучше Аякс выглядел в первые там 25-30 минут матча. И учитывая то, что Тоттенхэм, несмотря на свое там игровое преимущество после перерыва, там больше, может, они владели мячом, в большей степени вели игру, ну да, он не создал каких-то таких настоящих хороших моментов, в то время как Аякс мог забивать второй мяч после перерыва. Ну и, в общем, Тоттенхэм, ну, по большому счету, разочаровал, по крайней мере, тем, как он играл со стартовых минут. Счет 0-1 в то же время какие-то шансы оставляет, и Тоттенхэм добился, наверное, дома добился лучшего результата, чем мадридский Реал и Ювентус. Ну, они, конечно, играли второй матч уже на своем поле, ответный поединок, но мы знаем, что Аякс дома не побеждал в плей-офф Лиги Чемпионов, побеждает он на выезде, Ну и какой-то шанс у Тоттенхэма остается. Все-таки пропустили только один раз от Аякса. И с тем же Сон Хенмином шпоры могут быть острее. В общем, и сам Почеттино признал, что изначально он ошибся с тактикой на эту игру. И с этим спорить сложно. Тут нужно понять, что было первостепенным, а что было второстепенным. Тоттенхэм решил играть с тремя центральными защитниками, да, понимая, что Аякс команда, которая может много владеть мячом. Это будет хорошая контратакующая тактика, если она сработает. И выглядело это все очень-очень плохо первые полчаса поединка, потому что ну, просто не могли зацепиться за мяч футболисты Тоттенхэм. Они не успевали, Аякс разрывал оборону шпор. Ну, действительно мог бы и забить и больше. Переломным моментом стало переломным до определенной степени, учитывая, что Тоттенхэм так и не сумел сравнять счет, но, по крайней мере, сумел выровнять игру, сумел принять более достойный вид для этого полуфинала, потому что Тоттенхэм выглядел недостойно в первые полчаса. Переломным был момент перехода на игру с четырьмя защитниками и выходом Мусы Сиссоко на поле, в центр поля. Ну, естественно, Тоттенхэм начал выглядеть уже играть немножко компактнее и, опять же, игру выровнял. Но что здесь первостепенно, что здесь второстепенно? Первостепенно здесь то, о чем, в принципе, говорил и сам Почеттино, о чем говорили его футболисты, о чем говорил Кристиан Эриксен, о том, что Тоттенхэм не показал достаточной агрессии, не показал достаточной энергии с первых минут, недостаточно энергичное действие, недостаточно выигрывали мяч, недостаточно много рывков совершали, недостаточно агрессивно шли в отбор. Вот что было определяющим в игре Тоттенхэма и чем пользовался Аякс. После этого тактическая расстановка уже не имела такого значения для Тоттенхэма. Когда ты не выигрываешь мяч, когда ты проигрываешь борьбу, когда ты не добегаешь, когда у соперника появляется больше пространства, у тебя ломается любой твой план схематический на игру, каким бы он ни был, и соперник получает больше пространства. Поэтому это не значит, что в другой день все было бы точно так же, если бы Тоттенхэм сыграл с тремя центральными защитниками с первых минут. Да, это мы возвращаемся к тому, что говорил Сунес, и к тому, что наиболее важно. Почему Тоттенхэм так сыграл пассивно? Я не знаю. Тоттенхэм выглядел достаточно пассивно в игре с Вестхэмом в субботу. Наверное, это поражение не очень хорошо сказалось на команде. Возможно, слишком много уважения они отдали Аяксу, и слишком много пытались просчитать этот Аякс и сыграть, надеялись сыграть как-то прагматично, а получилось не прагматично, получилось просто плохо. До выхода Мусы Сиссоко, после выхода Мусы Сиссоко стало лучше. И опять же, дело не только и не столько в том, что команда переходит на игру с четырьмя защитниками. Дело не в том, что игра с четырьмя защитниками более правильное противостояние с Аяксом. Нет, дело совершенно не в этом. Дело в том, что в этот момент происходит какое-то изменение. Происходит изменение в настроении матча и в настроении команды. Потому что Сиссоко, который, извините, сидит, да, на скамейке запасных и наблюдает за всем происходящим на поле, он, естественно, видит, в чем проблема, и он выходит совсем с другим менталитетом на поле. Он идет в борьбу, он совершает больше рывков. Это сказывается тут же на команде, команда перестраивается, начинает ощущать себя комфортнее. И опять же, здесь важно изменение. Изменение с психологической точки зрения и появление нового футболиста, который играет в другом ритме и который помогает ну, набрать этот ритм, словить этот ритм своим партнерам. Тактически это все уже второстепенно. И опять же, то, что говорит Сунес, если мы вернемся вот к тем Ливерпулю, ну, наверное, в первую очередь Ливерпулю Пейсли, ну и Ливерпулю Шенкли тех времен, как играл тот Ливерпуль и о чем говорит Сунес, он, казалось бы, простыми словами, но абсолютно верные вещи, которые сейчас усложняются, которые сейчас додумываются, фантазируются многими, рассказывающие о создании какой-то новой тактики, о каких-то открытиях и инновациях футбольной тактики. Принцип игры Ливерпуля был простой. И этот принцип сейчас поддерживают и лучшие, многие из лучших команд Европы. Это принцип: ты получаешь мяч, ты отдал, открылся. Отдал, открылся. Ты ищешь партнера, который находится в наиболее удобной позиции, и делаешь следующий рывок, и делаешь еще один рывок. И получаешь снова мяч, и снова его отдаешь. Главное – это постоянное командное движение. Постоянное командное движение и агрессия. И, естественно, футболисты, которые обладают техническим мастерством, более высоким техническим мастерством, и играют хорошо даже я бы сказал, организованной, дисциплинированной команде, которая поддерживает такой уровень игры и такое отношение, она в итоге и добивается результата. Если вы посмотрите сейчас на Аякс, это, в общем, подтверждение той же основ. Отдал, открылся. Я видел какие-то абсолютно смешные зарисовки об индивидуальном движении некоторых футболистов Аякса в атаке. Вот нужно наблюдать за тем, что они делают, какая там мысль в их движении. Да нет никакой мысли в этом движении. То есть, ну, кроме базовой. Отдал, открылся. Команда обыгрывает, она стеночками. Стеночками, либо просто какой-то игрой между линиями, какими-то забеганиями, она обыгрывает всех практически соперников. Всех соперников, которые на бумаге, да, серьезнее и сильнее нее. Что Тоттенхэм может предложить с этой точки зрения? Потому что Тоттенхэм... Возвращаемся к первой игре. В чем еще была проблема? Дело было не в тактике, дело было в том, что некоторые футболисты, помимо всего прочего, сыграли ниже своих возможностей. Тоттенхэм достаточно давил на оборону Аякса, которая, кстати, сыграла хорошо, следуя основному принципу быстро, очень быстро возвращаться в оборону, очень быстро закрывать, ну, эти зоны, которыми мог бы пользоваться Тоттенхэм. Что было не так в игре Тоттенхэма? Ну, во-первых, есть кадровый момент, кадровый вопрос. Очень не хватало Харри Кейна. Теперь по такой игре мы понимаем, как не хватает Харри Кейна. Не хватало Сон Хенмина. И я думаю, что не хватало качества от тех футболистов, которые бы могли его предложить. Я не считаю, что Аякс сыграл как-то безупречно, и что у Тоттенхэма не было возможности забить Аякс. Да были эти возможности, лучше нужно было ими распоряжаться. Взять, к примеру, Кирана Трипьера, который, ну, в принципе, является одним из, ну, лучших подающих футболистов в английском чемпионате. Он обладает роскошной подачей. Ты Киран Трипьер очень много возможностей не использовал обострить игру. Там и с игровых ситуаций, с игровых позиций, и со стандартных положений он делал не самые лучшие навесы, не самые лучшие прострелы. Тоже я могу сказать и о Кристиане Эриксоне, который может сыграть лучше, который может лучше обострять игру. Я могу сказать о Дели Али, который в некоторых ситуациях он шел на мяч. Вот там был удар головой во втором тайме, он настолько нерешительно шел на мяч, что, ну, ты понимаешь, что дело здесь. Не в тактике дело, в том, что футболисты играют нерешительно, футболисты сомневаются в себе. Именно это нужно исправлять Тоттенхэму перед вторым матчем. Я надеюсь, что возвращение в состав Сон Хенмина сыграет очень положительную роль в этом, потому что Сон Хенмин сам футболист энергичнее, может и заставить лучше играть партнеров вокруг себя. Ну и просто нужно сделать выводы после этой встречи, которая, несмотря на все качество Аякса, несмотря на уровень его игры, особенно в первые полчаса матча, в котором, ну, Тоттенхэм мог сыграть лучше, несмотря на все это, и Тоттенхэм должен сыграть лучше в Амстердаме, он должен зацепиться за какой-то шанс. Тяжело без Кейна, я понимаю, но тем не менее. Тоттенхэм не безнадежен, и он может играть лучше. Переходим к Ливерпулю. И вот снова возвращаемся к Сунесу и к разговору о тактике. О том, какую большую роль играет тактика во всем этом. Заслуживал ли Ливерпуль проиграть Барселоне со счетом 3-0? Ну, если отталкиваться от рисунка игры, ну, конечно, нет. Да? Ливерпуль и близко не заслужил проиграть 0-3 Барселоне. И если бы вы послушали сейчас каких-нибудь гуру тактики, да, проводящих семинары в интернете, вы бы узнали о том, что Ливерпуль, в общем, использовал наиболее подходящую тактику игры против Барселоны. Ливерпуль очень, особенно во втором тайме, Ливерпуль очень много выигрывал мяч в центре поля, Ливерпуль атаковал достаточно быстро, Ливерпуль хорошо перемещался, и Ливерпуль, в общем, создавал опасные моменты, Ливерпуль вполне мог забивать еще при счете 1-0, мог забивать пару раз, мог забивать, кстати, еще и в первом тайме, вспоминаем выход рывком Мане на ворота, но Ливерпуль не забивал, а Барселона забивала. Вот, в общем, и вся суть этой игры, в которой не было никакой тактической победы совершенно, не было тактической победы со стороны Барселоны, потому что это могло сложиться по-другому в иной раз. Матч мне в какой-то степени напомнил прошлогоднюю ответку между Барселоной и Челси, когда тоже Барселона забила первый мяч, Челси был вынужден атаковать, но они дома сыграли 1-1, поэтому у Челси, да, была необходимость атаковать на Камп Ноу. Челси была необходимость атаковать, и Челси создавал моменты, Челси играл здорово, и ничего особого не представляла из собой Барселона именно в обороне. Она все равно позволяла создавать шансы. Тем не менее, пару контратак и счет 3-0, который, да, искажает, наверное, представление о том, что реально происходило на поле. Ну а реально происходит то, что команды с футболистами высокого класса всегда имеют преимущества. И команды, которые при этом достаточно дисциплинированы, как Барселона. Барселона дисциплинирована достаточно. Она не была дисциплинирована в прошлом году, когда она проигрывала ответный матч Роме, ну просто потеряв всякое уважение к этому сопернику. Возможно, в этом сезоне с ней такого не происходит и не произойдет. Поэтому тактика, в общем, да, тактика, в общем, не имела никакого принципиального значения в этом противостоянии. Возможно, имела какое-то значение стратегия, почему у Ливерпуля не шло. Не будет откровением сказать, да, что Лионель Месси сильнее, чем Мохаммед Салах, и сильнее, чем практически все футболисты в мире, а может быть и все футболисты в мире. Это не откровение, и это не значит, что Салах, если Месси забивает там шикарным ударом девятку со штрафного, это не значит, что что Салах должен с 5 метров попадать в штангу. Совсем. То есть это, конечно, красивое резюме, чтобы показать, кто есть кто, матч показал, кто есть кто, но оно далекое немножко от правды. И Салах, и Мане в первом тайме, и даже Джеймс Милнер, который не является форвардом, но который упустил очень хороший момент, когда совершил рывок через центр под пас с правого фланга, но пробил так себе в руки Тер Штегену. Все они могут реализовывать эти моменты, и для этого им не нужно быть футболистами уровня Месси. Здесь есть одна мысль, один мой знакомый поделился ей. Ну, я потом тоже об этом подумал, но он меня натолкнул на эту мысль о матче с Хаддерсфилдом в пятницу. Да, и о том вот негласном таком, негласном правиле, которое существует там и в футболе, и в хоккее. И в хоккее оно тоже существует. О том, что, ну, если ты вот так вот издеваешься по полной над соперником слабым и забиваешь ему много, и как это было с Хаддерсфилдом, которому Ливерпуль забил 5 мячей, то в следующей игре у тебя может не пойти. И меня еще по ходу матча с Хаддерсфилдом немножко удивляло то, почему клуб держит на поле Салаха, держит на поле Мане, когда команда... Ну, в общем, по-хорошему с Хаддерсфилдом все понятно еще до начала матча. Я понимаю ситуацию, понимаю то, что Ливерпуль ведет борьбу за чемпионский титул и хочется как бы избежать всех рисков, показать полную серьезность. Я понимаю, почему в старте ходят сильнейшие игроки, но после счета 2-0 никакого уважения к Хаддерсфилду уже не нужно проявлять. Да вообще никакого уважения нет к Хаддерсфилду у Ливерпуля. Хаддерсфилду, который себе на 15-й секунде привозит мячи, пытаясь вот через короткий пас выходить из обороны. Великолепная команда с Ливерпулем. Вот, никакого уважения быть не должно. Зачем Ливерпулю было забивать все эти мячи? Зачем ему нужно было бежать вперед? Зачем Салаху и Мане нужно было работать на статистику именно в этом матче? Я понимаю, что это не точная наука, говорить о том, что вот после такого в следующей игре у тебя не пойдет. Но если разобраться, подтверждений этому бывает достаточно много. Вот, ну да, футбол все равно связан с каким-то таким суеверием, хотя это даже не совсем и суеверия. Здесь есть и психологический момент, на мой взгляд, определенный. И не пошло действительно у Ливерпуля, не пошло. И, в общем, вся эта тактика, как говорил Суна, смывается в унитаз. Все то, как здорово играл Ливерпуль, смывается в унитаз. Ему в какой-то степени не повезло. Это отдельный пример от того, что было в матче с Тоттенхэм Аякс. Но мне кажется, что оба примера в той или иной степени подтверждают слова Сунеса. Дело совершенно не в схемах. Они имеют значение свое, безусловно. Они могут помочь команде там выработать, отработать какие-то атаки, какие-то ходы, отработать их до автоматизма. Но по большей мере все начинается вот здесь в желании. В игре с Барселоной и Ливерпулем, в общем, обе команды проявили одинаковое количество энергии, которую они дали, агрессии, уверенности в себе. Но в конечном счете просто победила та, которая реализовала лучше свои моменты. Какой расклад у нас перед ответными матчами? Нужно ли на что-то надеяться? Ну, про Тоттенхэм я уже сказал, что в принципе да, можно на что-то надеяться, просто потому что Тоттенхэм может сыграть лучше. Не скажу, что они выйдут в финал, не скажу, что я на это поставлю, но я надеюсь, по крайней мере, на то, что удастся забить в Амстердаме и удастся создать какую-то интригу. Тоттенхэм не может разыгрывать такие стеночки, да, как разыгрывает амстердамский Аякс. Тоттенхэму нужно играть от своих сильных качеств. Будет Сон, это будет скорость Сона и Моура. Моура, который тоже должен сыграть лучше, чем в первом матче. Футболисты вроде Трипьера, футболисты вроде Эриксона должны улучшить качество своих передач. Ну а в первую очередь нужно лучше начать игру. Лучше начать игру в полузащите, больше выиграть мячей, больше проявить агрессии, ну и показать сопернику, что его ждет тяжелый вечер. Что касается Ливерпуля, понятно, что есть история камбэков, ну не только там миланского, стамбульского с Миланом, хотя это на более очевидный вариант. Есть история недавних неудач Барселоны, об одной из которых я сегодня уже говорил, как это было с Ромой в прошлом сезоне после победы 4-1. Барселона проиграла 0-3 на выезде и вылетела сенсационно совершенно. Да и вообще Лига Чемпионов последние пару лет дает такие истории, ну либо камбэков, либо неожиданных поворотов во вторых матчах. Как мы видели с тем же Аяксом против Реала и Ювентуса. И сейчас это возможно. Но я бы на это не ставил. Клопп сказал, что сложно вообще сыграть лучше, чем мы сыграли в Барселоне, в Каталонии. И, наверное, в этом проблема. И проблема будет еще в том, что сама Барселона... я не думаю, что Барселона может пострадать от недооценки Ливерпуля. Для них этот матч был очень сложным, я уверен. Они все прекрасно понимают. Они знают, что Ливерпуль может делать, что Ливерпуль в прошлом сезоне делал в домашних играх с Манчестер Сити, забивая ему 3 мяча, да, в первые полчаса встречи, либо с Ромой, которые тоже там нормально наколотили. Они это все понимают, и они сделают все для того, чтобы не подарить Ливерпулю очень хороший старт в этой игре. Но все возможно, это тактика, это стратегия, а возможно... Конечно, в счете все, что угодно. Футбол слишком хаотичная игра, в которой, тем не менее, чаще всего побеждают команды с более высоким классом исполнителей и с более высоким уровнем игровой дисциплины. Вот и все. Это достаточно просто, на мой взгляд. Это был Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии». Ну все, пока.